Городской наблюдатель.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Анна Всемирнова и Людмила Ковалева-Огороднова. Сегодня в музыкальных страницах истории Петербурга вспомним Анастасию Вяльцеву. 1 или 13 марта по новому стилю исполнилось 155 лет со дня ее рождения. В начале 20-го столетия к ее имени не надо было ничего добавлять. Оно стояло в одном ряду с Федором Шаляпиным и Леонидом Собиным. Недаром знаменитый борец, силач Иван Поддубный как-то в сердцах сказал: «В России есть три знаменитости – я, Горький и Вяльцев».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Современники называли Анастасию Вяльцеву несравненной.
И вот с таким названием «Несравненной» в 1993 году вышел биографический фильм об Анастасии Вяльцевой. Жаль, он прошел незамеченным, но то ведь были годы бурных событий. Сегодня мы отойдем от привычного рассказа о чайке русской эстрады и расскажем, может быть, не столь известные вещи. Но голос ее прозвучит.
Роман, дай, милый друг, на счастье руку. Пою я Вяльцева для общества Орфеон. Наливайте бокалы и полняй, позабудем о жизни тяжелой. И послушайтесь, песня моя, нам покажется жизнь веселой.
Поклонники певицы хорошо знают адрес на Мойке 84, где Вяльцева жила вместе с мужем с 1904 по 13 год до ее кончины. В 1995 году на доме была установлена мемориальная доска. Но есть в Петербурге еще один адрес на набережной Карповке, самый тесным образом связанный с Анастасией Вяльцевой и памятью о ней.
Это Гислеровский мост. Примечательно, он никогда не переименовывался, даже после того, как Гислеровский проспект был переименован в Чкаловской, неподалеку Иоанновский монастырь, дачная окраина столицы в начале 20 века, и тут ее адрес.
И на фотографиях начала века на набережной рядом с Гислеровским мостом милый двухэтажный особняк с конусообразной крышей, крытым балконом. В глубине четырехэтажный флигель. Он, кстати, сохранился до сих пор. В 1908 году участок с особняком и двумя флигелями во дворе Вяльцева и приобрела. По легенде, это был подарок ее мужа, гвардии полковника Василия Бескупского. Но в действительности она сама выкупила эту недвижимость в мещанина Графова за 300 тысяч рублей. Владела она еще двумя домами по набережной Карповки. Но, как мы уже говорили, Вяльцева с мужем жили в квартире на Мойке 84, угол переулка Пирогова 15, а недвижимость на Карповке сдавалась в аренду. А вот за порядком в домах и на участке следил брат певицы Ананий Дмитриевич.
Ананий Дмитриевич был на год младше сестры, и в семейном архиве долгие годы хранили письмо, он давно уже не имеющий никакой юридической силы, но мы процитируем. «Любезный брат Ананий Дмитриевич, уполномочиваю тебя заведовать под твоею личную имущественную ответственностью домами моими по набережной Карповки под номерами 22, 24 и ординарной 23, следить за чистотой и порядком, вести домовые книги, соблюдать права и законные требования властей, не доводя меня до хлопот и убытков. Во всем изложенном я тебе верю, спорить и прикословить не буду». Конец цитаты. Ананий Дмитриевич должен был заботиться о состоянии домов, сдавать квартиры в наем, нанимать и увольнять дворников, швейцаров, ну и всех других работников.
Сам он жил с матерью, Марией Тихоновной, в одной из барских квартир на Карповке 22. И к ним в гости, конечно, часто приходила Анастасия Дмитриевна. Незадолго до смерти она составила завещание, передав свои дома в собственность городу. Певица хотела, чтобы тут открыли больницу для рожениц или детский приют. В том случае, если город не примет гектара, душеприказчик должен был продать недвижимость, а деньги передать Петербургскому университету на учреждение стипендий имени Вяльцева для крестьянских детей. Какие благородные поступки! Судьба певицы сложилась трагически. В марте 13 года она умерла от рака крови. Но она просила брата продолжать ее благотворительные дела, и сколько он мог, волю он ее исполнил. В 15 году он даже получил звание потомственного почетного гражданина как действительный член общества попечения о бесприютных детях.
Городская дума согласилась принять дар Вяльцевой, но бумаги долго двигались по разным инстанциям, издавались постановления, сменялись опекуны. В 14 году четырехэтажный флигель был арендован под гостиницу и ресторан неким германским подданным Кирхнером. Это еще до начала войны.
Война, революция.
Да, сначала с началом войны владелец заведения был отправлен в ссылку в Вятку, а ресторан «Монте-Карло» и казино перешли к другим собственникам. Обязанности управляющего взял на себя местный жилкомхоз. В квартиры бывших жильцов въехали солдаты военно-санитарного дезинфекционного отдела. На нижнем этаже в доме на Карповке 22 ресторан «Монте-Карло» закрылся, и открылся политический клуб для рабочих «Новая жизнь». Началась новая жизнь.
Ну, как-то про крестьянских детей и сирот не особо здесь в этом списке слышно. На втором этаже жили больничные сиделки и сестры милосердия. Дом Вяльцевой был популярным местом. Это все до Первой мировой войны. Клубные вечера с самодеятельным театром, музыкальные номера, танцы, небольшой ресторанчик. Несмотря на эти все перемены, Ананий Дмитриевич оставался жить в своей квартире на Карповке. Она была такой же, как и при жизни его сестры. Работал сторожем в шапочной артели на общественных началах, то есть бесплатно. Присматривал за домом, следил за фонтаном во дворе.
В 30-х годах семью Вяльцевых у Анания Дмитриевича подрастал сын Дмитрий, уплотнили. Сначала соседи поселились в детской, потом в столовой, в комнате прислуги при кухне, и Вяльцевых семья занимала только две смежные комнаты. А Дмитрию известно, что он был боксером, тренировал молодых спортсменов команды «Динамо», даже занял первое место в чемпионате по боксу в 1932 году. Ну а в 1941 его арестовали по доносу, обвинив в намерении бежать в Германию к дяде, то есть там жил муж Вяльцевой Василий Бескупский. Ну, после допроса его отправили в Новосибирск, а по дороге он скончался. У него осталась молодая жена и маленькая дочь Настя, Анастасия. Это, собственно говоря, внучка Анания Дмитриевича Вяльцевой. Да. Дальше то, что удалось найти в газетных публикациях. В частности, в газете «Аргументы и факты» в 2002 году были приведены внучатой племянницы слова Анастасии Вяльцевой. Она поведала, что с началом войны Ананий Дмитриевич категорически отказался покидать старый дом, отправил в эвакуацию всех родных, пережил здесь все дни блокады и, несмотря на возраст, дежурил, сбрасывал зажигательные бомбы с крыши. Он был награжден медалью за оборону Ленинграда. В 1945 году прислал вызов родственникам, и они смогли вернуться в Ленинград.
Дед всегда трепетно относился к памяти Анастасии Дмитриевны.
Это тоже воспоминание.
Внучка, да. С детства меня окружали ее фотографии на стенах, в альбомах. К нам домой часто приходили известные коллекционеры. Приезжала певица Раиса Жемчужная, слушала пластинки с записями Вяльцевой. У нас ведь был старинный граммофон фирмы «Патэ», который раскручивался от середины к концу. И у деда сохранились специальные иголки к нему.
Пела Анастасия Дмитриевна Вяльцева одну из ее вещей еще раз дадим послушать нашим слушателям.
Милушки твои, Ленин, я!
Ананий Дмитриевич часто бывал на Никольском кладбище, старался поддерживать в порядке надгробие на могиле сестры, сделанное в виде часовенки в стиле модерн. Наверху была очень красивая луковка, ажурная такая, с позолотой. Стены внутри были отделаны мрамором, и стоял маленький бюст ангела. Но каждый раз, как мы не придем, то дверь сломана, то одной мраморной панели нет, то другой. Поэтому незадолго до своей смерти дедушка наглухо замуровал вход.
Это были воспоминания Анастасии Дмитриевны Вяльцевой, внучатой племянницы. Ананий Дмитриевич умер в мае 1959 года. К сожалению, он не дожил всего год до известия о том, что его сын был реабилитирован. Ну вот, внучка передала часть фотографий и документов в Театральный музей и в Брянский областной архив, это же родина Вяльцевой. А старинные пластинки подарила известному коллекционеру Юрию Перепелкину. Особняк на Карповке постепенно приходил в упадок. После войны, конечно, он уже представлял печальное зрелище. И когда был, наконец, произведен ремонт, то здание лишилось почти всех декоративных элементов. В интернете можно найти фотографии. Он действительно выбивался большей части застройки на набережной Карповки.
Сегодня мы должны вспомнить еще одного человека, связанного творчески с Анастасией Вяльцевой, тем более, что совершенно идентичная дата – 155 лет со дня его рождения – это пианист и композитор Алексей Владимирович Таскин. Он вошел в историю как концертмейстер и педагог. В течение нескольких десятилетий выступал со звездами эстрады и оперными певцами. Он был основным аккомпаниатором Анастасии Вяльцевой. Практически все записи, которые существуют, у рояля именно сидит он, играет он. И после смерти певицы он организовал подписку на сбор средств для памятника ей.
Алексей Таскин заведовал музыкальной частью, дирижировал оркестром драматического театра Народного дома в Петрограде.
Еще до революции с ним
выступал Лепковская, Шаляпин, супруги Фигнер. И они пели романсы, как пела их в своих концертах Анастасия Вяльцева. Но это уже после смерти Анастасии Дмитриевны, потому что иначе он с ней гастролировал по всей стране. И 45 лет он работал в различных организациях, продолжая опять-таки концертные турне. Умер он в блокадном Ленинграде в сентябре 1942 года в доме ветеранов сцены. Он там жил 2 года до войны. Похоронен он на Волковском кладбище. На этом мы завершаем выпуск музыкальных страниц истории Петербурга. У микрофона были Людмила Ковалева-Огородного и Анна Всемирнова. До свидания.
Городской наблюдатель.